Алексей Алексеевич Венедиктов, как и обещали, присоединяется к нашему эфиру. Алексей Алексеевич, доброе утро.
Доброе утро. Доброе.
Можно, давай начнем коротко с Амстердама, потому что мы видим, что по этой теме у нас какая-то прямо активность в чате развернулась. Вы наверняка, Алексей Алексеевич, успели посмотреть новости. Это погром или, как вам кажется, просто какие-то разборки футбольных фанатов?
Нет, это не разборки футбольных фанатов, потому что израильтяне это были футбольные фанаты Макаби, которая играла в лиге вчера, значит, люди с палестинскими флагами и с нападением, это не были на стадионе, судя по всему, драка началась уже, когда футбольные фанаты Макаби отправлялись в гостиницу, да, то есть уже за пределами стадиона и даже не рядом со стадионом, а скорее всего в центре Амстердама. Пока очень мало данных, собственно, фактологических. Но мы действительно знаем, что отлавливали людей, скажем так, не только с израильскими флагами или с символами команды Макаби, но мы видели кадры, когда гонятся за человеком, он кричит: «Я не еврей, я не еврей», его все равно валят на землю, бьют ногами. Поэтому мы имеем дело с погромом, объем еще непонятен. Значит, два израильтянина не выходят на связь со своими родными, то есть они считаются пропавшими без вести. Значит, около 10 человек с ножевыми ранениями в больницах, в том числе два тяжелых, арестовано 57, официально 57 погромщиков. Пока очень мало что понятно с точки зрения фактологической, но очевидно, что с точки зрения политической, да, это такие джихадисты, палестинское движение, которые шли с лозунгами: «Теперь Палестина теперь всюду». Вот, Газа теперь всюду. Вот.
Читаю у нас в телеграм-канале, ну, вернее, в телеграм-канале Эхо ФМ, цитирует Роднянского, коротко: «Миллионы людей с ментальностью, моралью и взглядами 14 века запустили в Европу. Годами не обращали внимания на их нежелание адаптироваться, на их категорическое отторжение европейских законов и моральных норм, на их ненависть к проявлениям свободы и разнообразия. Ответственно за это тысячи левых политиков». Ну, вот я не знаю, можно ли делать такие выводы, что за произошедшее вчера вечером ответственные левые европейские политики?
У нас коллективная ответственность теперь модная, и
Ну
она
да.
не только в российско-украинской войне, но и во всех других проявлениях, скажем так. Значит, первое, надо признать факт, что действительно вот это, скажем, демографическое изменение, в том числе Европы, в том числе радикалов разных, оно это факт. Это факт, он уже существует. И как бороться с этим фактом, ни левые, ни правые, ни центристские политики не знают. Радикализация политической жизни, выплеск на улицы, в том числе в Европе, это тоже факт последнего десятилетия. Когда политики не признают проблемы, не решают эту проблему, наоборот, усугубляют эту проблему по разным причинам, да? Самое главное, замалчивает эту проблему. Эта проблема в конечном итоге выходит в силовую сейчас. Это мы видели это не только в Амстердаме, мы видели это в университетах Франции и так далее. Первый шаг признания проблемы, который политики нынешние не делают, потому что они все спринтеры, потому что у них выборы через 2 года, да, они уже думают о следующих выборах, но это тоже факт. Здесь нет хорошего рецепта. Сейчас существует вот такая история. И мы видим, как почему поднимаются на другое радикальное крыло правые популисты, которые с криком «выслать всех», значит, они думают, что это решение проблемы. Нет, это не решение проблемы.
Да, у меня нету никаких комментариев по этому поводу и каких-то вопросов. Мне единственное, как вам кажется, итогово не может ли вот такие разборки между, ну, мы не будем как бы, давайте назовем это, упростим, между арабами и евреями в Европе для одних и для других, именно с точки зрения в формате Европы, закончиться плохо?
Но любой погром – это плохо, и погром, как говорит премьер-министр Нидерландов, господин, не помню, как его фамилия, это антисемитская абсолютно выходка на националистической основе. Значит, любая выходка на националистической основе и антисемитская, да, которая перерастает в погром, через 2 дня будет как раз годовщина Хрустальной ночи 1938 года погрома, еврейского погрома в Германии, да, вот можем повторить, что называется. Я думаю, что еще раз, важно признание проблемы, да, и понимание, то есть важно установить диагноз, а затем лечить, а не сначала...
А я, вот, Алексей Алексеевич, я хочу вас уточнить, а срывание палестинских флагов – это что?
Ничего, это не нападение с ножами.
Разница, я понимаю, я это не сравниваю. Это не является провокацией или нет? Просто я хотел бы уточнить.
А некоторые считают, что то, что допустили израильскую команду до лиги, это тоже провокация. Не надо играть словами. Мы имеем дело с насилием против личности. Мы имеем дело с попытками убийства. Мы имеем дело с пропавшими без вести. Это одна история. Срывание флагов, приглашение израильской команды, мирные демонстрации, мирные, это другая история. И там должна быть абсолютно точно проведена линия между насилием против людей, да, избиениями, похищениями и убийствами, и другими проявлениями, которые там, извини меня, срывание флагов, да, я помню закон, как принимался, что срывание в Америке американского флага и сжигание не является преступлением внутри Америки. Не является преступлением своего флага сжигания. Это тоже попытка решить проблему. За сжигание флага, за срывание флага людей в тюрьму не сажают и не должны сажать. А вот за ножевой удар должны сажать. Вот тут и проходит граница. На самом деле, ты в своем вопросе очень точно определил границу между мирным протестом, включая, повторяю, срывание флага, оскорбление национального символа, чего хотите, неважно какого, израильского флага, там, палестинского флага, да, и нападение на людей с целью искалечить, ранить, убить, похитить и так далее. Вот где должна проходить граница абсолютно бескомпромиссная, на мой взгляд.
А, перейдем
Зеленскому,
к Зеленскому. Путину, да. Ну да, начнем, как говорится, с российского президента.
А это не важно. Это не важно. Вы обратили внимание, что оба президента, и российский, и украинский, вчера говорили одно и то же, в одной и той же риторике.
Да.
Вот один... Вот один в один, просто берем кусок фразы по поводу прекращения огня, я имею в виду, Путина, вкладываем его в уста Зеленского, берем то, что Зеленский говорил в Будапеште, вкладываем в уста Путина, вы разницы не заметите.
Одна разница есть. Одна
никакого
разница.
Прекращения огня без решения гарантии безопасности и так далее. И это Зеленский. И Путин, никакого прекращения огня ни на полчаса, ни там на полгода, да, без решения главных вопросов безопасности. Все. Вот, чтобы вы понимали, это позиция президентов двух воюющих стран. Поэтому тут важно не то, что сказал отдельно один и другой, а то, что оба публично заняли одинаковую позицию по поводу прекращения огня.
Но это хорошо же.
Хорошо что? Что заняли одинаковую позицию?
Да, это значит, что они в чем-то совпадают.
Давайте убивать друг друга, это хорошо? Ну, я в таких терминах как-то не очень.
Да? Ну, конец войны. Алексей Алексеевич, почему вы не очень? Конец войны – это хорошо или плохо?
Конец войны – это хорошо.
Вот, так я об этом и спрашиваю вас.
Конец войны – это хорошо. Начало войны – это плохо. Нет, ну да, Волга впадает в Каспийское море. Ну да. Ну правда. Но они же про другое говорят. И Зеленский не просто так ссылается на некоторых западных партнеров. Знаю я, какие эти западные партнеры ему это говорили. Да? Это не Явлинский ему говорил, которого тут высмеивают. Это ему говорили лидеры довольно крупных европейских государств. Давайте на время прекратим огонь. И пока огонь будет прекращен, да, начнем переговоры. Нет, говорит Зеленский, сначала решим вопросы про будущее, а потом прекратим огонь. И то же самое говорит Путин. Но, слава богу, они честно это сказали. Вот
И
они
что дальше?
сказали, их видение сегодня такое. Причем
Что
интересно.
дальше? Ну, я смотрю, это, ну, это, наверное, не может нас не радовать.
Почему? Продолжение войны нас...
Нет, продолжения войны нет. Это вот о чем Вася говорил, что хотя бы по каким-то вещам нашлись точки соприкосновения.
Это значит, давайте друг друга уничтожать, давайте друг друга уничтожать. Отличная точка соприкосновения.
Да нет, я, естественно, про переговоры, Алексей Алексеевич. Насколько вы вообще верите в Трампа, как вот это
Трамп,
вот...
Зеленского и Путина. Смотрите, понятно, что существует несколько видений не прекращения, этот термин вообще бы не использовал, а даже не остановки, а приостановки конфликта. Существует несколько никаких таких планов, и этот самый мирный план – это не про то, и китайско-бразильский – это не про то, и путинские предложения – это не про то. Значит, мы пока не видим плана Трампа, который обещал все это дело прекратить. Думаю, что в руках у Трампа только одно оружие, оно называется шантаж. Зеленского и Путина, разный шантаж. Он, как бизнесмен, это умеет делать, повышать ставки, понижать ставки. Но мы не знаем конкретно, что он предложит. Потому что я повторю, что я говорю все время и своим собеседникам, западным дипломатам. Я говорю, вот если ваш шеф встретится с Путиным где-нибудь, Путин его спросит. Вот первый вопрос, что ты мне привез? То есть какие предложения ты мне привез? Не то, что Путин скажет, я хочу так сказать. Он его спросит. Вот что, с чем приехал? Мы точно это знаем, когда приезжал там Орбан. И вот это вот подход такой. Поэтому на самом деле мы, план, да, который там должен был пока, выглядывает следующим образом. И это видно из заявлений Путина и Зеленского, планы. Там все перемешано. Прекращение огня, перемирие, мирные переговоры, система безопасности, мир. В каком порядке? И вот вчера оба лидера, Зеленский и Путин, сказали, порядок будет такой. Сначала переговоры, потом прекращение огня. Но и переговоров не видно, не просматривается. Интересно, простите, что западные партнеры предлагают Израилю и Хамасу прекращение огня на 21 день. Ну, чтобы случайно кого-то не убило. То есть там подход такой. Просто потом стреляйте, если не договоритесь. Но сначала давайте прекратим, чтобы там не летало ничего. Чтобы случайно никуда не попадало. В больницы, в детские сады, в кибуцы, неважно. Чтобы не было новых буч, которые срывают переговоры. Дайте вот... И ни тот, ни другой тоже не согласны. Ну, во всяком случае, пока мы не видим это согласие. Ни руководство Хамаса, ни руководство Израиля. Ну, здесь, а здесь даже не предлагают. То есть предлагают, но так отдельно, значит, Зеленскому. Он сказал нет, он дал ответ. Ну, вот сегодня такая, значит, вот признаем эту реальность. Эту реальность признаем. Ну, вот такая история. Но очень важно, чтобы публично сказали никакого прекращения огня. Поэтому, когда говорят, что там типа Шлосберг, который сегодня у нас в дебатах будет, по-моему, с кем-то, да? Когда говорят, Шлосберг предлагает прекращение огня, это кремлевский нарратив. Нет, кремлевский нарратив – это то, что Путин сказал вчера на Валдае. Никакого прекращения огня даже на полгода, даже на полчаса.
Я хочу просто цитату одну привести Путина. Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе хотела Киева, а на базе Стамбула и реалий сегодняшнего дня.
Ну да. Но это он повторил, понимаете? Ничего нового в этом нет. Новое в обоих заявлениях – это то, что они категорически отвергают прекращение огня для проведения мирных переговоров.
Mm.
Вот это новое, это действительно ньюс, на это действительно надо обратить внимание.
Но вот интересно, что вчера даже немцы прокомментировали, что Минска-3 не будет. То есть это какой-то, они какому-то, если выйдут, то это какой-то новый формат вообще будет.
Да, это новый формат, и то, что опубликовал Wall Street Journal, это точно подслушанные наши с Пастуховым беседы, шутка, но на самом деле это то, о чем я говорил после своих встреч и поездок. Вот так называемый немецкий вариант, да. Еще раз напомню, в 1961 году, 1961 году, часть Германии, Федеративная Республика Германия, это часть Германии, часть, да, была принята в НАТО. А ГДР оставалась как бы, ну, не оккупированной, она оставалась как бы в системе Советского Союза, да, и его сателлитов. Да. И тогда тоже в германском Бундестаге при Аденауре и Эрхарде шли дебаты, и было сказано Аденауэром, ну, когда-нибудь объединиться. Вот этот немецкий вариант. Собственно говоря, вот это и происходит сейчас в обсуждении. Давайте мы не признаем, что часть Украины оккупирована временно Российской Федерации, не возьмем, не признаем ничего, не возьмем это, но надо остановить стрельбу. А оставшейся Украине, то есть всей Украине по смыслу, но фактически оставшейся, во главе там Зеленским, Киев, дадим статусы безопасности, там, накачаем оружием и так далее, и так далее. А потом это само собой приведет к объединению там через чего-нибудь. Собственно, вот. Вот что называется германский вариант. И я вам должен сказать, что он на разных уровнях в Европе, во всяком случае, и в канцелярии канцлера Шольца, и в Елисейском дворце Макрона, он серьезно обсуждался. И сейчас мы видим, что в кампании Трампа, во всяком случае, по публикациям, там есть один человек, который занимался Украиной в предыдущей трамповской инаугурации. Я думаю, что он будет директором ЦРУ, что он сменит, соответственно, Бернса. Да? Вот он один из авторов этой идеи. Он ее тогда применял по Крыму в переговорах, вот, когда, ну, после 16-го года, когда Трамп стал президентом. А сейчас, я думаю, что он эту мысль ласкает. Он один из ближайших соратников Трампа, как его зовут, Кэш Пател или Кэш Патет. Вот. То есть эта идея там среди союзников Зеленского, да, говорит, ну, ты сейчас не отобьешь. Но мы не признаем никогда, но давай надо как-то вот реконструировать ту часть, а мы дадим безопасность, как ФРГ, короче. А потом произойдет объединение, оно все равно произойдет. Вот смысл этих построений, которые частично совпадают с китайско-бразильским вариантом.
А мне еще интересно, ну, наверное, в силу нетерпеливости, я думаю, что зрители это тоже интересует, насколько возможны какие-то реальные изменения, я не знаю, первые шаги еще до инаугурации Трампа, потому что ведь и Зеленский, и Путин, ну, через Пескова говорили о том, что, в общем-то, они готовы идти на контакт с Трампом уже прямо сейчас.
Нет, контакт ничего не значит. Путин вчера тоже сказал, да мне не западло первому позвонить. Угу. Обратите на это внимание, да? Вы звони, а что не позвони? Ну и Трамп говорит, ну я думаю, у нас будут контакты. Ну контакты, у Трампа нет полномочий. Самое главное, что, в общем, звонки это нормально. Он же с Зеленским поговорил уже, Трамп. Зеленский-то уже позвонил. Но принимать никакие решения президент Трамп не будет, президент-элект, до 20 января. Это невозможно. И даже, думаю, формулировать какие-то тайные предложения он не будет. Это очень опасно. Напомню, что ровно 8 лет тому назад за это слетел генерал Флинн, который был назначен Трампом в будущем помощником по нацбезопасности, начал вести переговоры с Россией тайно, сущностно. И когда это стало известно, это нарушение закона, никто еще, да, был. И он вынужден был уйти в отставку. Поэтому я не думаю, что Трамп будет вести какие-то переговоры. Они обменяются, безусловно, мнениями. Безусловно. Как с Зеленским обменялись, почему нет? Мало ли кто ему позвонил, ему уже там все, по-моему, позвонили. Ну, переговорит. Но решения никаких формализованных или даже предложений формализованных, наверное, не будет. Скорее всего, не будет. Опасно. Для Трампа.
Все говорят, что он поменялся, что он совсем другой президент будет во втором сроке. И в этом случае хочется спросить, вот мы все про Украину, а как вам кажется, могло ли измениться его позиция по Израилю? И будут ли это такие же отношения, как во время первого его срока?
Ну, смотрите, пока мы этого не видим, мы видим только заявления. но разница между предвыборными или даже послевыборными заявлениями и решениями президента, которые должны получить апробацию во многом Конгресса, Сената, Палаты представителей и Министерства юстиции, в частности, да, это на самом деле разные вещи. Что касается Ближнего Востока, то я думаю, что с учетом Ирана, да, я думаю, что у Трампа это будет приоритет, отнюдь не Украина. Значит, его всегда главная как бы цель – это Китай. Это два блока – США и Китай, как сегодня сказал, как вчера сказал Макрон в Будапеште на саммите. И он прав в этом. Но вот операционно главное – это будет Ближний Восток, потому что там все очень, как это сказать, быстро меняется, в отличие от российско-украинского фронта, где там все это ползет и не ползет. Поэтому он будет заниматься Ближним Востоком. Первое будет на внешнем контуре. Это Ближний Восток, включающий Иран, с Ираном, и он уже заявляет это. Российско-украинский конфликт далеко не первоочередная его задача.
Трехчасовое выступление Путина в Валдайском клубе. Мы уже, наверное, несколько цитат оттуда привели. На что вы еще, Алексей Алексеевич, обратили внимание?
Ну, смотрите, там была речь, написанная Путиным или правленная Путиным, да? То есть то, что он хотел донести, а потом было общение с залом и с ведущим, где Путин там импровизировал во многом. Ну, вот я, честно говоря, ничего особенного нового не увидел. Он вперед толкает то, о чем мы неоднократно говорили, БРИКС, говоря о том, что это некая альтернативная система. То есть это не контрсистема, а альтернативная, рядом система с системой, сложившейся после Второй мировой войны. Он говорит о новом миропорядке, все повторение. Да? То есть с точки зрения философии ничего нового и его там глобально.
Подождите, а вот про новый миропорядок, разве это не отсылка к тому, что Трамп победил? Мне казалось, что как будто бы он...
Если бы победила Камала Харрис, было бы то же самое слова. Речь была написана до результата выборов. Да нет, конечно. Нет, про новый миропорядок он уже говорил несколько раз. И как раз тут как бы есть объективные вещи, когда действительно там, значит, экономическая часть мира, да, там Запад половина, остальной мир тоже половина, да, есть вещи, когда там потрескивает, соответственно, доллар как мировая валюта, она потрескивает, она не меняется, и поэтому они с ней не бьются, а пытаются создать некоторые системы, не валюты, а системы альтернативные, да, это все было. Все было, поэтому я делаю как раз вот с учетом того, что сказал Зеленский, для меня вот его высказывание первый раз по прекращению огня, и затем, значит, он был, ему как бы ответил Зеленский через голову, да-да, Володя, ты прав, никакого прекращения огня пока не будет выработана общая система безопасности. Для меня вот это важно. А ничего нового с точки зрения мироустройства, просто еще раз потерял, ну да, новый миропорядок, ну да. Ну, то, что сложилось после Второй мировой войны, потрескивает, да, там распались колониальные империи, распался Советский Союз, да, по-другому, значит, силы, поднимаются другие страны, глобальный юг, это все было уже, ничего такого он доброго или злого не сказал.
Алексей Алексеевич, тут наш подписчик спрашивает, Александр Якутин, повторно спрашиваю, что толку обсуждать слова, если подписи глав государств под Будапештским меморандумом ничего не значат? Согласны ли вы вообще с этим аргументом, что сейчас даже Будапештский меморандум перестал быть важным мировым юридическим документом?
Ну да, действительно перестал быть важным, так поэтому и новый миропорядок. Поэтому и новая система безопасности. Поэтому и новая Хельсинская или Минская, или там Венское, какие хотите соглашения, но я про это и говорю. И про это говорит и Зеленский, и Путин, да, новая система безопасности. И поэтому наш зритель Александр прав просто, следующий шаг, это не работает уже, значит, нужна новая система безопасности, она все равно нужна. Ну вот она все равно нужна. Даже когда у нас в Хельсинки был 75-76, да, вот прошло 50 лет. Все, надо по-другому делать. За это время распался Восточный блок, распался Советский Союз, да, то есть система, которая строилась на вот таких вот европейской безопасности, включавшей Советский Союз. Теперь вопрос: европейская безопасность, она будет включать Россию или она будет против России? Да? Два разных видения этой системы. Понятно, что если она будет против России, Россия в этом не участвует, ну и тогда со всеми последствиями. А если она в этом участвует, то тогда со всеми другими последствиями. Вот и все. Хельсинки-2, они будут с Россией или против России? Вот и все. И какое место там будет занимать Китай? Имея в виду против Китая или конкуренцию с Китаем? Конечно, новая система, Александр прав, не работает. Ну и, собственно говоря, нарушили не только Будапештский меморандум, еще, Александр, нарушили договор, который Путин подписал с Украиной о границе в 2003 году. Меморандум – это меморандум, это не договор, это не юридически обязывающий договор с точки зрения юридической. Я не знаю, вот вы видели эту историю с... как израильская полиция столкнулась с французскими жандармами в Иерусалиме во время визита министра. Видели, нет?
Да, я видел.
С арестом. А там же юридически, это же не первый случай в этом месте. Там история в том, что это происходит в Восточном Иерусалиме. И Восточный Иерусалим не признается Францией как территорией Израиля юридически. Mm-hmm. Он оккупирован с точки зрения Франции и ООН. Понятно, да? Но де-факто признается. Израиль считает, что это его территория. Вот это место не является дипломатической неприкосновенностью. Не обладает статусом. Я специально посмотрел, я не знал, честно говоря. То есть для израильтян это израильская территория. Для французов это палестинская, видимо, территория. Не знаю, какая. И когда вот эти два жандарма не предъявили свои дипломатические удостоверения, значит, а в это время идет, значит, министр, окруженный израильской безопасностью, да, они не предъявляют. Ну, их забрали, а потом они предъявили. То есть там юридически еще вот эти вот дипломатическая прикосновенность, неприкосновенность, территория, не территория Восточного Иерусалима. Это большой вопрос. Так вот, я вам говорю, так же, как Будапештский меморандум. Конечно, Россия его нарушила. Но важнее то, что она нарушила договор 2003 года. Который подписал, еще раз, не какой-нибудь там предатель Ельцин или предатель Горбачев. Да? Подписал Путин, ратифицировал Российская Дума, Единая Россия своим большинством по докладу Лаврова. Взяли нарушить. Поэтому, да, эта система нуждается, она взорвана. Да? Прав зритель.
Очень важная, очень правная поправка, да, последняя поправка по ООН. В данной резолюции Иерусалим определен как отдельная единица, корпус сиратум, да? Со специальным международным режимом.
Сиратум, по-моему.
Подождите, ребята.
Сепаратум, простите, да. Моя латынь была три. Да. Специальным международным режимом под управлением ООН.
Да, это управление ООН, да, где оно, да. Мы же говорим с вами о том, что признает Франция, не признает Израиль.
Ну да, да, да. Но я думаю, что Израиль, что у Франции приблизит такой же, скорее всего, статус для Иерусалима, как и у...
Она де-факто признает. Она де-факто признает израильскую власть в Иерусалиме.
Де-факто. Потому что она признает государство Израиль. Это конечно. Довольно сложное...
Так я про это и говорю.
Да, 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 да.
Там же был ровно такой же эпизод в 96-м году, когда президент Ширак туда же, на том же месте, туда опять вошли израильские, потому что они его охраняли. Израильская безопасность. Уже все было, ничего нового. Ну, естественно, это так сейчас вот бурно. Красиво бурно.
Я хочу чуть-чуть понизить градус серьезности и закончить с Трампом. Мы тут сегодня с Васей в новостях.
Трампу удалось даже Камале Харрис, куда уж нам.
В новостях сегодня с Васей читали о том, что американские миллиардеры, бизнесмены разбогатели на 63 миллиарда долларов. Один Илон Маск получил лишние 26,5 миллиардов. Я запомнила эту невероятную цифру. В результате победы Трампа. А я у вас хотела, Алексей Алексеевич, спросить. Вот мне некоторые Постоянные гости наших эфиров признались в том, что они делали ставки на Трампа. Хотя у нас в эфире несколько месяцев говорили, что «Ой, ничего не понятно, все там ноздря в ноздрю, рейтинги ничего не показывают». А в итоге тоже разбогатели на победе Трампа.
Один.
Вы ставили на Трампа?
Нет, я же говорил, что свои деньги ставить не буду, но если мне Бунтман даст 100 рублей, то я поставлю на Трампа, а не на Харрис. Но поскольку Бунтман обещал, но не дал, вот, 100 рублей, так бы чужие деньги я бы поставил. Смотрите, это неудивительно, есть, это две разные штуки. Значит, есть французский трейдер, который анонимный, по-моему, у него псевдоним Херц, бывший трейдер, который поставил на разных платформах на Трампа и выиграл 50 миллионов евро. На секундочку. Он ставил на разные вопросы. Трамп соберет больше голосов, не выборщиков, а народных голосов, чем Камала Харрис. Он поставил на «да». Трамп соберет больше выборщиков, «да». Трамп в Сенат, ну и так далее. Как проголосуют латиноамериканские избиратели и так далее. Так что это люди, которые ставили и выиграли. Одно дело. А другое дело, что все, кто держал деньги в акциях американских цифровых компаний, все разбогатели. Потому что акции рванули. Рынок отразил победу Трампа резким подъемом. Американский. Бизнес любой. Те, которые были против. Ну там, мы помним, что там Безос, глава Амазона, занял сначала не во время предвыбора нейтральную позицию, там, значит, Google был про... Ну, они все поздравили Трампа, потому что рынок отреагировал в плюсе. И даже если там человек имел одну акцию Google, он выиграл. Значит, все ждут от Трампа оживления экономики. И американский рынок акций на это отреагировал. Это серьезная история. Может быть, гораздо более серьезная история с точки зрения американского общества, нежели там что-то другое. Более того, вам скажу, сегодня начали приходить, там же еще считают голоса. Сегодня пришло, что республиканцы в Сенате 53 места из 100. Не 51, а 53 уже. Демократы 45 и еще два считают. Ну, там, наверное, демократы будут, но все равно. То есть республиканцы гарантированно заняли Сенат, а в Сенате два республиканца, такие антитрамписты, республиканцы. То есть трампистов там 51, даже трамписты взяли контроль. Палата представителей, Нижняя палата Конгресса тоже продолжают считать. Сегодня у республиканцев 212 мест и 200 у демократов, а нужно 218 для победы. И судя по приблизительным прикидкам, у республиканцев 222 места, да, а у демократов будет 213. Значит, и палату представителей берут республиканцы, что, в принципе, делает Трампа менее уязвимым в принятии своих решений. Его, скорее всего, Конгресс будет поддерживать. Вот это важная вещь. И рынок продолжает на это реагировать.
Это очень, очень интересно, потому что говорят, что у Трампа теперь все три ветви власти
Ну, я бы
у
не...
республиканцев. И
Ну,
что,
это...
а как вот мне вот это нужно с кем-то, видимо, поговорить, кто
Ну,
нам точно
поговорить...
объяснит про систему
Ну,
сдержек и противовесов?
еще раз. Ну, конечно, Верховный суд не контролируется Трампом. Он, конечно, консервативный, но я вам напомню, что судьи Верховного суда избираются пожизненно.
Ну да.
Да, и поэтому там... Ну вот. И все их решения публичны, и люди думают о своей репутации, а не о том, как понравится дедушке Трамп. Да, это раз. Во-вторых, внутри республиканской партии, у Трампа все, у него последний срок. Он через
Да.
2 года хромая утка. Да? А эти будут думать о своем. И мне кажется, что это упрощение. Нет, конечно, у него облегчение, если нужно проводить какие-то принципиально важные решения, он их сможет проводить, принципиально важные. Но изменять Конституцию он не сможет, там все начинают говорить, он не сможет просто. Не сможет без поддержки части демократической партии. Она вряд ли будет его поддерживать, потому что ей надо готовиться к следующим выборам, которые ровно через 2 года. Треть Сената и Палата представителей опять. Вот, поэтому мне кажется, это такое упрощение, особенно людей, которые смотрят, как Путин все это поворачивает с поправками в Конституцию, да, с контролем над властью. Это не контроль Путина над ветвями власти. Это не контроль Зеленского над тремя ветвями власти. Нет, это совсем другая история. Ничего, на мой взгляд, институты один раз жевали Трампа и второй раз жуют Трампа, если будет надо.
Можно последнюю смешную новость? Я хотела ее с самого утра зрителям рассказать. Не знаю, видели ли вы, что... Ой, вам как бывшему учителю будет интересно, Алексей Алексеевич. В Неваде на выборах отклонили
Да.
тысячи бюллетеней из-за того, что молодые американцы не умеют расписываться от руки. Новый дивный мир зумеров,
Я
как принято сейчас говорить.
дело не в этом, это просто красивая новость. Я думаю, что дело в этом, если это правда, то речь идет о том, что новые молодые избиратели не знали, что они должны расписываться в этой клеточке. Да, но не умели расписывать, но это такая, знаешь, это
Ой, не,
вот
но я там видела целый разбор про то,
я
что в
видел
американских школах больше нету чистописания, что все привыкли писать вот эти вот электронной ручкой на айпадах и там же расписывать электронную подпись ставить.
Ну, вот мне просто представляется, что это такая пиарочная история, почему Харрис проиграла в Неваде. Мне кажется, что это история вот из этого, да. Меня гораздо больше из последних веселых новостей, как ты любишь, меня гораздо больше занимает вот это заявление президента Австралии, премьер-министра Австралии, который заявил о том, что они будут рассматривать, сейчас будут вносить закон правительства Австралии, запрещение детям пользоваться соцсетями то ли с 15, то ли с 16 лет. Запрещение детям 15, до 15-16 лет пользоваться соцсетями. И я начал, я так подумал, это как? Я про Володин это говорил, это я помню. А Австралия все-таки цивилизованная, да, демократическая страна. А тут я обнаружил, что в Норвегии такой закон уже действует. Там, правда, запрещено детям до 13 лет пользоваться соцсетями. Сейчас они пытаются, значит, новое норвежское правительство поднять этот возраст запрета до 15 лет. Но там как? Там для того, чтобы ребенок мог, родители должны заполнить некую специальную форму, ее послать, зарегистрировать, и тогда можно. А если ребенок будет пользоваться соцсетью, тогда наказано будет соцсеть, штрафовать будут соцсеть, а не родители. Это такая, знаешь, такое средневековье абсолютное, с моей точки зрения. Такой вопль отчаяния родителей некоторых, некоторых. При том, что в той же Норвегии, несмотря на запрет, 58% детей в возрасте 9 лет пользуются соцсетями, и 72% детей в возрасте до 11 лет пользуются соцсетями, несмотря на законодательный запрет.
Алексей Алексеевич, я вас сейчас тоже разочарую. Как мать сыновей 8-10 лет, я вам скажу, что они не могут пользоваться соцсетями, потому что я не могу скачать им ни WhatsApp, ни Telegram на iPad, потому что это несовместимо с их возрастом. Так что это как бы запрет уже работает. У вас
Нет,
просто сын уже взрослый, у вас нет таких проблем, а вот у меня есть.
секундочку. Это решение мамы. Это решение родителей.
Нет, это решение Apple.
Нет, секундочку. Ты не можешь скачать, потому что ты честная женщина, и ставишь галочку, что они не достигли какого-то возраста.
Ну да, по Телеграму это на самом деле 18 лет, а
Да.
по WhatsApp, если я не ошибаюсь, 12 или 13, да.
Ставишь галочку, но интернет и соцсети заключаются в том, что проверить эту галочку невозможно. Собственно говоря,
Я честная мать, вы же с
я
этого
говорю
начали.
честная мать, но это во многом будет порождать конфликт в семье. Потому что одноклассники, говорю тебе как бывший школьный учитель, коли ты мне напомнила, этим пользуются. И дети будут себя чувствовать ущербно, они будут приходить с претензиями или будут обманывать. Так не работает. Оно просто не работает. Я прекрасно помню историю с курением, когда да, одноклассники говорят ребенку, который не курит, потому что ему запрещают, или потому что он считает это неправильно, говорит, ну ты что, слабак, что ли? Это такая жизнь теперь. Еще раз, то же самое, как с Палестиной и там с Европой. Надо признать наличие проблемы. Первое. Второе, надо признать, что проблема просто не решается, она решается сложно. Да? Принять закон запретительный, но это вот Владимир Владимирович, значит, премьер Австралии и премьер Норвегии, они в правительстве Владимира Владимировича по своим подходам очень бы хорошо себя чувствовали. Я бы даже к Володину бы их отправил, если бы был погибче. Вот. Эх, Владимир Владимирович, сразу. Потому что запрет – это простое решение, которое на самом деле неэффективно. Я привел пример. Это норвежская статистика. Там законом запрещено до 13 лет, но 78% детей в возрасте до 11 этим пользуются. Они это обходят, родители обходят, они обходят. Родители не хотят конфликтовать с детьми. Пойди запрети что-нибудь подростку 14-летнему. А я не уверен, что твои сыновья тайно этим не пользуются. На их айпаде нет, потому что ты не установила, не обманула, чего там, Google, да? А на айпаде однокорытника, как принято говорить, но это люди одноклассника. А когда они в компании, их туда не пускают.
Честные и открытые отношения с детьми, Алексей.
Да, это
их недооцениваете.
Да, хорошо. Честные, открытые отношения с детьми, это замечательно.
Как человек, у которого дочери вчера исполнилось 5 месяцев, я вообще не понимаю, о чем вы говорите.
Вот.
Я хочу перейти на параллельную тему. Вот мы обсуждали, начали с... С Амстердама и с погромов. Я хочу перейти к нашим мигрантам, потому что тут Владимир Путин, он много вообще поговорил про интернет вчера на Валдае, но больше всего мне, конечно, понравилось про мигрантов. Неприятия к мигрантам не будет, если они будут владеть русским языком и знать законы РФ, заявил Путин. Власти России должны думать прежде всего об интересах своих граждан, в том числе в контексте миграционной политики, отметил президент. И мы видим, как в Саратовской области одной из первых или вообще первой запретят мигрантам работать курьерами уже с 1 января 2025 года. Ну и, в общем-то, как я понимаю, этот запрет чуть ли не на год продлит власти Саратовской области. А в связи с этим, и мы видим вообще как бы обсуждение в России проблемы мигрантов. А с другой стороны, мы слышим там, таких экспертов, как Зубаревич, да не только Зубаревич, об этом и чиновники говорят, о том, что нехватка рук в России. Вообще, как это все соотносится в нашем государстве? Что борьба с мигрантами из популизма вышла в реальную российскую жизнь и теперь создаст серьезные проблемы экономики? Как вы это видите вообще?
Так мы начали с разговора о том, как левые политики... Европу захлестнули мигранты, люди другой культуры, да, которые привнесли свои правила, свои скрепы и так далее. А теперь наоборот. Еще раз. Нет простых решений. Это надо осознать. Все проблемы осознают. Это надо осознать. И Путин в одной речи, в той же самой речи говорит о нехватке рабочих рук, и в той же самой речи говорит о том, что вот мигранты русский язык должны знать и культуру и так далее. Все правильные, хорошие слова. Действительно, нехватка рабочих рук. Действительно, люди, переезжающие в другую страну на какое-то время, там должны обучаться определенному уровню и отношений, правил, да, там, и языку, естественно, для коммуникации, для того, чтобы занимать работу. Но у людей в голове это не связывается. У меня вот Саратовская область. Я губернатор Саратовской области, у меня были там волнения, там драка на базаре, там еще что-то такое, жалобы пришли, таксисты не моются, не знаю что. Легче запретить и отчитаться. Вот опять возвращаемся к Трампу, он избран в том числе на антиэмиграционной волне. Что он говорит? Легальных мигрантов приветствуем, нелегальных не приветствуем, у него проще. Он не говорит, иммигранты из Мексики должны овладеть английским языком, принимать там, я не знаю, какую пресвитерианскую культуру, а не католики. Да? Он этого не говорит. Потому что вопрос о современном обществе, где границы все равно, через границы все равно проникают нелегальные иммигранты, приезжают легальные иммигранты массово. Люди бегут от войн. Сколько там в Германии этих самых украинских беженцев? Мигранты, они же мигранты. 700 тысяч, если мне не изменяет память, то был миллион. Люди с другой культурой, с другими правилами работы, навыков. 300 тысяч работает, и на работах неквалифицированных. Я видел последнюю статистику по Германии. Да? И, собственно говоря, правительство Шольца-то, она затрещала в том числе на выборах, да, региональных из-за потока мигрантов. Нет волшебной палочки. Это очень длительная работа, причем мы видим, что разные проекты терпят крах. Мультикультура Меркель или там в свое время, значит, Ширак и Оланд, эти гетто, да, где мигранты должны жить в своей среде, а будем строить там. Тогда не работает, не нащупано. И Америка, плавильный котел, тоже не нащупано. То есть там продвинуто больше, но не нащупано. И это проблема, которую будет решать нынешнее правительство, следующее, после следующее, после после следующее и так далее. Но поскольку легче запретить и отчитаться, что вот да, там, я помню, когда еще входил в общественный совет при ГУВД, и начальником ГУВД был Колокольцев, у нас там по нашему с Муратовым тогда предложениям, значит, мы выслушивали начальника ГУВД по преступлениям, совершенным мигрантами. Не превышало тогда, это был 2011 год, не превышало тогда количество процентном отношении преступлений количественно процентному отношению мигрантов. Не превышало. Понимаете? И эту цифру все боялись сдавать, потому что всегда можно списать на мигрантов, а вот столкновение с цыганами, да, где оно у нас было, в Челябинской области, они,
да, да, да.
Мигранты? Они что, мигранты? Или они там живут уже там 100 лет? Они российские граждане. Тоже проблема. Поэтому я понимаю, что политикам легче упрощать, чтобы выглядеть в глазах там, основной части населения там, крутыми. Вот. Но все равно это не решает проблемы.
Хороший очень вопрос. Да. Просто сразу в эту тему. Колодя Романский, это, видимо, человек, который любит очень Владимира Роменского. Наверное. И телеканал «Дождь», спросите у Алексея Алексеевича, почему в советское время мигранты не нужны были?
Потому что советская власть перемещала население таким добровольно-силовым путем там, где нужны были рабочие руки. Помним БАМ, да, уже, ну, не на конце Советского Союза, но, в общем, на конце. Добровольно-принудительная мобилизация, комсомольские организации направляли туда, предприятия направляли туда. Вот так перебрасывались рабочие ресурсы. Но на Дальнем Востоке китайцы были, несмотря на противостояние с китайцами. Нелегальные. Нелегальные. А на самом деле это вопрос, как ты управляешь ресурсами. Там распределение после институтов, помните? Встал и поехал. Встал и поехал. Не куда ты хочешь, а куда нужно стране. И вот такое переселение людей, трудовое, давайте скажем, не политическое, а трудовое, было нормой. По мобилизации райкомов комсомола, райкомов партии, надо поехать, любые. Да? Вот такая история.
Вот и Галина тоже вас тебе отвечает на вопрос. В СССР была внутренняя миграция, как раз то, о чем...
Да, конечно, но она была управляемой в основном. На большие стройки, на там, где надобность была настоящая. Да, и в СССР не было безработицы, мы это помним.
А северокорейских рабочих, Антон у вас спрашивает, в Советский Союз не привозили?
Привозили.
Но это на фоне сейчас истории развивающейся.
Привозили. Давали такие, были такие, но это все было там, далеко, на Дальнем Востоке. Естественно, поскольку не было свободной прессы, там и не писали. Но, в принципе, такое освоение, оно шло проектное. Если вы посмотрите документы Госплана, там все было проектно, там заранее все было проектно. Сколько людей перебросить, как провести партийную мобилизацию. Я не думаю, что там были большие очень цифры. Не думаю. Не смотрели на республики. Вы знаете, что из республик привозили людей, которые, кстати, в столицах считали мигрантами. Прописка была, не забывайте. Просто нельзя было приехать. Сдерживание.
Это понятно, да. Это как это. Многие не знают, что крестьяне, не все крестьяне имели паспорта, и их получили
в 70-е. До 65-го или 66-го года, то есть решение принимал Хрущев, а паспорта начали, в общем, уже при Брежневе
Да,
выдавать.
да.
Но там не были паспорта, нельзя было уехать, нельзя было устроиться на работу без паспорта никуда. Ребят, это было абсолютно централизованное государство, которое перебрасывало трудовые ресурсы, в том числе трудовые ресурсы, как хотело. А когда надо было, народы выселяли. Но это было чуть раньше. А там же дискуссии шли, например, очень много немцев, которые были выселены в Казахстан, очень много немцев. И когда при Горбачеве, при начале Горбачева началось разговор, давайте мы им организуем в Поволжье опять республику немцев, там реально шли возражения казахских руководителей, а кто работать-то был? Они же там работали. Им же не разрешали выезжать оттуда. Уезжать там, где жили их отцы. Так же, как крымским татарам, например. Только при Горбачеве разрешали. То есть реабилитировали раньше, а вернуться в Крым им было запрещено в Советском Союзе вплоть до 86-го, что ли, года. Запрещено вот добровольно возвращаться. То есть там квоты были, там 10 человек могут приехать. Это при Брежневе давали квоты. А при Горбачеве только разрешили свободный приезд крымских татар, выселенного, не за, да уже реабилитированного, выселенного народа. Тоже факт. Там вот так управляли демографией.
Алексей Алексеевич, в конце у нас остается 2 минутки. Важный вопрос про наш магазин. Виталий, 31 год, Челябинск. Подскажите, достаточно ли много экземпляров книги Томаса Манна в дилетант-шопе? Очень хочу купить, но смогу только на следующей неделе. Боюсь, что вдруг закончится.
Не думаю, что закончится, потому что... не думаю, что закончится, потому что на самом деле такая специфическая книга Томаса Манна, это его обращение, он же эмигрировал во время Третьего Рейха в США, и оказывается, он как Деголь, который выступал по радио, да, он к своим соотечественникам в Рейхе по радио до 45-го года выступал, вот они переведены, эти выступления по радио великого писателя Томаса Манна, переведены на русский язык, издано это на shop.diletant.media есть. Я не думаю, что закончится, потому что, ну, это такая специфическая книга, я вам скажу, не для всех. Да, это ты читаешь, и кровью обливается, например, у него кровью обливается за свою страну, у него кровью обливается за свою страну, вот, и ты читаешь и понимаешь, как кровью обливается сердце за свою страну. Поэтому, да, я думаю, что на следующей неделе будет. Не волнуйтесь.
А завтра что будет? Я забыла до этого проанонсировать. Завтра 9 ноября, 35 лет с падения Берлинской стены. Вот вы про Горбачева вспомнили, Алексей Алексеевич. Я вспомнила, что я забыла проанонсировать. У нас завтра будет такой большой разворот с Алексеем Валерьевичем Кузнецовым. Разные мы с ним истории подготовили в связи с этой датой, в связи с этой круглой датой. Вот. И про Горбачева, естественно, говорить тоже завтра будем.
Да,
все,
и на
Алексей.
Там есть Горби, конечно, последний номер, вот этот номер, он еще есть, ну, его уже мало, но он еще есть, так что приходите на shop.diletant.media и покупайте.
Да, спасибо огромное, Алексей
Алексеевич. Знаете, смотрите наши эфиры, поставьте лайки Алексею Алексеевичу, ну, нам с Васей тоже можно на всякий случай. Я прощаюсь с вами до завтра.
Я прощаюсь с вами до воскресенья, скорее всего.
Все, пока-пока.
Мы с Сергеем Бунтманом будем наблюдать.